Радио Медуза.
Через Балтийское море ежедневно проходит примерно 2500 судов. Это около 15% всего мирового судоходства. Все большая их часть оказывается связана с российским теневым флотом, группой из нескольких сотен старых нефтяных танкеров. За ними трудно уследить, и Москва использует их для обхода западных санкций. Когда европейцы заподозрили, что череда разрывов подводных кабелей в конце 2024 года может быть результатом саботажа, НАТО запустил наблюдательную операцию «Балтийский часовой». Ее цель – обеспечивать сохранность критически важной инфраструктуры в регионе. Редактор англоязычной «Медузы» Сэм Бризел поднялся на борт французского сторожевого корабля в польском портовом городе Гдыня, чтобы лично наблюдать за ходом операции. Вы слушаете аудиоверсию его репортажа. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Вы настроились на Радио Медуза. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ читать и слушать материалы Медузы — это наше приложение, которое обходит блокировки и в России работает без VPN. Кроме того, мы есть на YouTube. Подпишитесь на YouTube-канал Медузы, где помимо Радио Медуза выходит подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго остаются важными, новостные видео и видео-версии военных сводок. Кроме того, YouTube — это способ поддержать нашу работу. Оформить донат можно, нажав кнопку «Стать спонсором» рядом с кнопкой «Подписки». О планах нарастить военное присутствие в Балтийском море НАТО объявил 14 января 2025 года. Они вошли в новую инициативу Альянса, цель которой — усиление мер по защите критически важной подводной инфраструктуры. Миссия, которая получила название «Балтийский часовой», бессрочная. В ней участвует группа сменяющих друг друга воздушных и морских судов, предоставленных странами-членами НАТО. Их задача — отслеживать потенциальные угрозы и, если понадобится, оказывать помощь военно-морским силам отдельных государств. Альянс запустил новую миссию в ответ на серию инцидентов, которые случились в конце 2024 года и были связаны с повреждением оптоволоконных кабелей, которые проходят по дну Балтийского моря. Эксперт по подводным кабелям Катя Бего рассказала «Медузе», что после двух первых происшествий европейские эксперты по безопасности быстро отмели версию о случайных неполадках и заподозрили преднамеренный саботаж. Но в сфере телекоммуникаций к такому объяснению отнеслись скептически. Подобные происшествия не редкость, объясняет Бего. По их версии, все указывает на то, что имели место обычные поломки. Первый из недавних инцидентов, связанных с повреждением подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, произошел 17 ноября 2024 года. Тогда был разорван кабель между Швецией и Литвой. Меньше чем через сутки выяснилось, что поврежден еще один кабель между Финляндией и Германией. Министры иностранных дел Финляндии и ФРГ почти сразу выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что угрозу для европейской безопасности несут не только действия России в Украине, но и гибридная война со стороны злонамеренных акторов. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что инциденты являются актами саботажа, и добавил, что исполнитель этого гибридного действия пока неизвестен. «Никто не верит, что кабели были повреждены случайно», — сказал политик. На следующий день шведские и датские власти установили судно, предположительно ответственное за повреждение кабелей. Им оказался китайский сухогруз, который 15 ноября 2024 года покинул российский порт Усть-Луга в Финском заливе. Китайская сторона заявила о своей непричастности и в декабре позволила европейским проверяющим подняться на борт судна. Вскоре после этого сухогруз снова отправился в путь, а чиновники так и не рассказали, удалось ли найти улики против него. 25 декабря был поврежден подводный энергетический кабель, соединявший Финляндию и Эстонию. Вскоре финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, шедший под флагом островов Кука и тоже незадолго до этого покинувший порт Усть-Луга. Предполагается, что судно относится к так называемому российскому теневому флоту, группе из сотен танкеров, с помощью которых власти России обходят западные санкции и продают нефть таким странам, как Индия и Китай. На следующий день после этого инцидента Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором назвала это повреждение, цитата, «последним в серии предполагаемых атак на критически важную инфраструктуру». В репортаже «Вашингтон-Пост» в середине января говорилось, что в службах безопасности США и Евросоюза произошедшее тоже склонны считать случайностью. Однако не все эксперты, давшие комментарии «Вашингтон-Пост», согласились с тем, что из-за недостатка улик можно исключить вмешательство Москвы. Финский политик и бывший глава военной разведки Пекка Товери отмечает, что правдоподобное отрицание – ключевой элемент подобных скрытных атак. По словам Товери, повреждение кабелей представляет собой типичную гибридную операцию в исполнении России. С тех пор еще несколько СМИ написали, что европейские чиновники все больше склоняются к версии о случайном повреждении кабелей. Тем не менее, операция «Балтийский часовой» все равно стартовала. Близкие контакты. Франция выделила для «Балтийского часового» свою первую боевую единицу – корвет «Лейтенант Жакубе», впервые вставший в строй в 1982 году. Он один из двух старейших действующих кораблей французских военно-морских сил. В конце марта участие в операции вместе с ним принимал еще один корвет – немецкий «Магдебург». Несмотря на то, что «Жакубе» – старый корабль, у нас все равно есть все необходимое для эффективного функционирования, заявил «Медузе» во время патрулирования 29 марта капитан корвета Октав Ле Пивер. «У нас высокая скорость, 22 узла, что позволяет покрывать большую территорию», — сказал он. На протяжении месяца, в течение которого «Жакубе» участвовал в операции, его экипаж из 85 человек вел наблюдение и поддерживал контакт с воздушными судами НАТО, чтобы отслеживать суда поблизости. Отчитывался корвет перед старшей оперативной группой по Балтийскому морю, которая была организована немецким флотом в октябре 24 года. Помимо радиолокационного оборудования, «Жакубе» снабжен наблюдательным беспилотником. Его использовали, чтобы с близкого расстояния рассматривать суда, которые вели себя подозрительно, например, шли медленнее, чем обычно, или по необычной траектории, что могло быть признаком движения со спущенным якорем. Предполагалось, что для надводных судов самый простой способ повредить кабели, проложенные по морскому дну, это постараться на ходу зацепить их опущенным на дно якорем. По словам Ле Пивера, каждый раз, когда подобное происходило, Жакубе набирал скорость и приближался к подозрительному судну, наблюдал за ним и связывался с его экипажем. «Чтобы понять, почему они двигаются по кругу или просто медленно, мы выходим с ними на связь с помощью VHF», — объясняет капитан. VHF, Very High Frequencies, это так называемые очень высокие частоты, используемые для радиосвязи на открытых участках пространства, например, в море. По словам Ле Пивера, переговоры обычно проходили дружески, поскольку экипажи тех судов просто следовали приказам своего начальства. Иногда для компании дешевле держать судно в море на очень низкой скорости, чем дать ему пришвартоваться в порту, добавляет Ле Пивер. Так что иногда члены экипажа изменяются, потому что им приходится оставаться на плаву и ждать указания от своей компании. Один из офицеров, который участвовал в наблюдательных операциях, рассказал, что «Жакубе» в среднем выходил на связь с подозрительными судами 10-15 раз в день. С начала операции «Балтийский часовой» не было зафиксировано ни одного случая саботажа. Однако «Жакубе» регулярно встречал российские суда и корабли, связанные с Россией, в том числе относящиеся к теневому флоту. При этом сейчас у европейских властей нет правовых оснований, чтобы задерживать или обыскивать эти танкеры в нейтральных водах. По данным СМИ, в феврале 2025 года некоторые страны обсуждали варианты с использованием международных норм экологического права или законов против пиратства, но, судя по всему, эти переговоры ни к чему не привели. «У нас нет полномочий напрямую взаимодействовать с этими судами, но мы отслеживаем подозрительное поведение, чтобы избежать угроз для окружающей среды или безопасной навигации», — объясняет Ле Пивер. «Если мы засекаем подозрительную активность, например, основываясь на информации от Балтийской оперативной группы, мы часто наращиваем скорость до 22 узлов, запускаем беспилотник, чтобы наблюдать за судном, выходим на связь, чтобы нам объяснили ситуацию». В ходе патрулирования «Жакубе» засекал и российские военные корабли. «Иногда россияне подходят очень близко, но ситуация всегда остается под контролем, потому что мы координируем свои действия с самолетом НАТО», — замечает Ле Пивер. «НАТО всегда предоставляет нам доступ к ясному, узнаваемому изображению Балтики с моря и с воздуха», — говорит капитан. Чтобы избежать недопониманий, экипаж «Жакубе» старался ограничить коммуникацию с российскими военными. «Мы хотим сохранить оборонительную позицию и не допустить эскалации», — объясняет Ле Пивер. «Иногда российские самолеты или боевые корабли подходят очень близко, и тогда мы говорим им, что это небезопасно. После этого мы составляем отчет для центрального командования ВМС НАТО. Это все, что мы можем сделать», — отмечает капитан. Европа смотрит на восток. Участие Франции в Балтийском часовом связано с повышенным вниманием НАТО к своим восточным границам. В отчете Французского института международных отношений за прошлый год сказано, что за период с 2019 по 2023 год страна увеличила свой вклад в морские подразделения Альянса на 350-400%. Военный эксперт Оливье Шмидт в разговоре с «Медузой» объяснил, что вовлеченность Франции в события в Балтийском регионе связана с тремя пересекающимися зонами интересов. Вот что он говорит, цитата. «Во-первых, это стремление зарекомендовать себя как надежного союзника по НАТО и ключевого актора в сфере европейской безопасности. Второе – это персональное переосмысление президентом Эммануэлем Макроном всего того, что касается России и угрозы, которую она представляет для интересов Франции и Европы. И третье – это желание военных найти себе новые приоритетные направления после вынужденного отступления Франции из Африки». Конец цитаты. Конечно, Макрон далеко не единственный европейский лидер, который опасается, что российская агрессия не ограничится Украиной. Многие в НАТО убеждены, что Россия в конце концов захочет продолжить экспансию на Запад, говорилось в материале Le Monde в июле 2024 года. Избрание Дональда Трампа президентом США, его враждебный настрой по отношению к НАТО и его желание достичь мирного, но не обязательно прочного соглашения в Украине – все эти факторы только усугубили беспокойство европейцев. Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно предупреждали, что Россия может использовать перемирие в Украине, чтобы расширить свои военные возможности и стать угрозой уже для Балтийского региона. Военный эксперт, специалист по Балтийскому региону из Лейденского университета Лукас Милевский считает, что ситуацию дестабилизируют два фактора. Цитата. Первый – ненадежность Америки под руководством Трампа и все большее напористость Китая. А второй – вопрос о перемирии и возможном мирном соглашении в Украине. Балтийские государства небезосновательно относятся со скепсисом к способности Западной Европы противостоять российской угрозе как в политическом, так и в военном плане. Конец цитаты. После того, как Трамп, не прошло и месяца с даты его вступления в должность, провел телефонный разговор с Путиным, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер начали спешно собирать коалицию европейских лидеров, чтобы нарастить поддержку Украины и обеспечить ей надежные гарантии безопасности в случае прекращения огня. Но несмотря на начавшиеся переговоры, эксперты предупреждают о крайне низком уровне подготовки европейских армий к возможной конфронтации с Россией. Европа, в том числе и западная, по-прежнему не готова даже к конвенциональной войне средних масштабов, отмечает Милевский. Запасов боеприпасов от силы хватит на пару недель. Я слышу от некоторых аналитиков, что британская армия вряд ли будет готова к конфликту средних масштабов до 2034 года. Это намного позже того срока, когда Россия, по словам европейских политиков, станет еще большей угрозой для Европы, отмечает Милевский. В сложившихся обстоятельствах Балтийский часовой служит двойной цели. Я думаю, нам следует относиться к этой операции прежде всего как к сдерживающей миссии, которая должна послужить сигналом, отмечает эксперт по подводным кабелям Катя Бего в разговоре с «Медузой». Если мы намерены рассматривать Балтийское море как озеро НАТО, то нам следует показать, что мы всерьез готовы его защищать. Кажется, именно эта цель здесь и преследуется. Что касается защиты критически важной подводной инфраструктуры, то, по словам Бего, подобная операция едва ли может обеспечить безопасность всей Балтийской кабельной сети на постоянной основе. Однако, утверждает эксперт, у миссии другая цель. Вот ее цитата. «Нарастив свое присутствие и наблюдая за подозрительной или опасной активностью, страны НАТО могут одновременно просигнализировать о своей решимости и сделать противоправные действия более затратными. К тому же это хорошая тренировка на случай более серьезной эскалации в будущем». Конец цитаты. Даже если это так, считает Лукас Милевский, из-за плохо обозначенных целей операция «Балтийский часовой» может оказаться бессмысленной. Эксперт объясняет, что в отсутствие надежных доказательств виновности российской стороны в повреждении кабелей, миссии НАТО фактически не на что реагировать. Единственная задача, которая имела бы смысл, ограничить или даже остановить деятельность так называемого «теневого флота» России в Балтийском море. Но для таких целей нынешняя миссия не подкреплена ни политической волей, ни полномочиями, продолжает Милевский. В результате деятельность Балтийского часового не приносит никакой пользы в море, а может и вовсе затормозить борьбу против «теневого флота». Тем не менее, Милевский считает, что операция оказала положительное влияние на ситуацию с безопасностью в регионе. По его словам, Балтийский часовой не только посылает сигнал о сплоченности НАТО перед потенциальной российской угрозой, но и направляет в регион полезные морские и воздушные ресурсы, а также дает возможность проводить учения, которые повышают морскую и воздушную готовность в регионе. Постоянная угроза. Если западные чиновники все больше склоняются к тому, что кабели в Балтийском море были повреждены случайно, некоторые аналитики продолжают сомневаться. Эксперт по российской армии в Чатам-хаусе Кир Джайлс говорит, что версию о случайном повреждении разоблачили моряки и специалисты в сфере судоходства, и что одной некомпетентности достаточно, чтобы объяснить след от волочения якоря на большие расстояния. В разговорах с официальными лицами я слышала обе версии, что повреждения были намеренными актами саботажа, что они произошли в результате бездарного судовождения, рассказывает Катя Бего. Есть и те, кто считает, что правда лежит где-то посередине. По ее словам, расследование некоторых инцидентов все еще продолжается. В этом главная сложность с подобными происшествиями, подтвердить одну версию, вне всяких сомнений, всегда бывает трудно, добавляет Бего. Разница во взглядах на ситуацию у официальных лиц и экспертов по судоходству оставляет открытым вопрос, не убеждает ли одна страна остальные в том, что происшествия случайны и что на них не следует реагировать, говорит «Медузе» Кир Джайлс. Это неизбежно заставляет заподозрить США в попытках преуменьшить вероятность саботажа со стороны России, чтобы не конфликтовать из-за этого с Москвой, считает эксперт. Члены экипажа «Жакубе» не захотели говорить с «Медузой» о том, были ли повреждения результатом саботажа. Вместо этого они подчеркнули свои цели – гарантировать свободу судоходства, защищать критически важную инфраструктуру. Капитан Лепивер также отметил, что власти Швеции и Финляндии продолжают расследовать прошлогодние повреждения. «Военные корабли НАТО просто делятся своими оценками и наблюдениями, чтобы помочь отдельным странам в их расследовании», — добавил он. «Поэтому у меня нет своего мнения о том, был ли это саботаж». При этом все эксперты, поговорившие с «Медузой», сошлись на том, что этот вопрос в конечном счете имеет мало отношения к реакции НАТО и Европы на возможные враждебные действия России. Независимо от того, был ли это саботаж или крайне неправдоподобная халатность, проблема остается. В это были вовлечены суда, работающие на Россию или с Россией, подчеркивает Кир Джайлс. Странам Балтии есть смысл вести более подробное наблюдение за происходящим в море, потому что до тех пор, пока российским судам из состава Теневого флота позволяют беспрепятственно пересекать Балтийское море, угроза повторения подобных инцидентов сохраняется, говорит Кир Джайлс. Какими бы случайными ни выглядели эти происшествия, они все равно свидетельствуют об опасной активности в Балтийском море. В этом уверена и эксперт Катя Бего. Плохое судоходство также несет риск для других судов в Балтийском море. Постоянный урон коммуникациям и энергетической структуре обходится дорого, перечисляет она. К тому же сохраняется угроза того, что эти суда вредят экологии. Танкер Eagle S, вовлеченный в инцидент 25 декабря, перевозил большие объемы сырой нефти. Представьте, что случилось бы, если бы он затонул. По словам Бего, Балтийский часовой хотя бы частично ограничивает эту активность. В этом и заключается смысл операции. Даже если гибридный характер этих происшествий с кабелями оказался не настолько важен, как думалось изначально, инициатива НАТО играет свою роль, заключает собеседница «Медузы». Вы настроились на «Радио Медуза». Это аудиоверсии наших главных текстов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте нас там, где вам удобнее. Но самый надежный способ читать и слушать материалы «Медузы» — это наше приложение. Оно в России работает без VPN и умеет обходить блокировки, поэтому скачайте его, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Также мы есть на YouTube, подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», оставьте комментарий, поставьте лайк, все это помогает другим слушателям и зрителям нас найти. Ну и также YouTube — это способ поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. И еще один способ поддержать «Медузу» — это купить наш мерч и книги нашего издательства. Они продаются в нашем магазе, ссылка на него также есть в описании. Оставайтесь с нами.